Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги Александра Худошина «Сказания о русских святых для детей». Подвиг молчания. Слово «монах» означает «один», «одинокий». Монахи любят уединенную жизнь, без шума, суеты и разговоров. В одиночку им легче беседовать с Богом. Они, уединившись в своих кельях, молятся без всяких помех, в полной тишине. Еще монахов называют иноками. Слово «инок» значит «иной», «другой», не такой, как большинство людей, живущих на земле. Посмотри-ка, все бегут куда-то, торопятся, делают покупки, мчатся на машинах, кричат, волнуются, ссорятся, мешают друг другу, теснятся по городам целыми толпами. Все пытаются скорее сделаться счастливыми, но это у них плохо получается, и все равно они никуда не успевают. Они страшно устают от этой суеты, вечером замертво падают в постель, а наутро опять куда-то несутся. Иноки совсем не таковы, ведь у них совсем иная задача. Они готовят себя к жизни вечной, которая наступит после земной жизни. Инок выращивает свою душу, заботливо, как садовод растит прекрасный цветок. Теперь послушаем историю про инока Иринея. В скиту, где он жил, было две церкви в одном здании. Внизу теплая, с печками, а вверху холодная. Отец Ириней любил уходить наверх и молиться в холодной церкви. «Зачем ты в морозы ходишь молиться в холодную церковь?» – спрашивали его. А он отвечал: «В теплой церкви мне становится жарко, когда я Богу поклоны делаю. Мне ведь много раз надо поклониться». Конечно, он нарочно так отвечал. Ведь не в поклонах было дело, а в том, что он не хотел себе давать спуску. Он хотел, чтобы душа его и тело были как железо. Вот он их и закалял в холоде. Инок Ириней был общительным человеком. На вопросы всегда отвечал охотно и подробно. И когда он уже приближался к преклонным годам, его старец, который знал про его словоохотливость, наложил на него особое послушание. Он призвал его к подвигу молчания. И все последние годы своей жизни отец Ириней провел в молчании. День за днем он молчал. «Попробуй-ка помолчи хотя бы с утра до вечера». Ириней же молчал целых 14 лет. А ведь раньше он очень любил поговорить. Теперь подумаем, каково ему было не проронить ни словечко почти за полтора десятка лет. Только кивнет головой или поклонится. Зато он сильно молился Богу. Ведь если разговариваешь с людьми, то отвлекаешься, и с Богом уже трудно беседовать. Вот почему некоторые монахи так молчаливы. Лишь на церковных службах отец Ириней громко пел и читал по священным книгам. Не было у него слов для людей. Только мысли о Боге были, о том, что будет в следующей жизни и как лучше к ней приготовиться. Старец, который дал Иринею это безмолвное послушание, остался им весьма доволен. И позже снял с него обязанность молчать и разрешил ему говорить. И Ириней разомкнул уста, молчавшие 14 лет. Но говорил он немного, и слова его для слушающих были как сладкий мед, потому что он много думал и горячо молился все эти годы. И за это время приобрел божественную мудрость.
Ты скажешь: «Инок одинок». Но это явная ошибка. Смотри, в глазах его улыбка. Он хочет получить венок от Бога. И его получит. За то, что хочет быть все лучше, за то, что Божие Слово учит, за то, что ходит на молебен, за то, что труд ему потребен, за то, что под простой одеждой простое сердце носит он, за то, что Богу служит он с любовью, верой и надеждой.
После битвы. Это было во время войны с Наполеоном. После Бородинского сражения, где погибло много и французов, и наших, французская армия заняла Москву, а потом двинулась на город Малоярославец. Там грянула еще одна ужасная битва. Она продолжалась с самого раннего утра до позднего вечера. Всюду от пушечной стрельбы начались пожары, и город, который тогда еще почти весь был деревянным, выгорел. Уцелело только 20 домов. Страшный бой был за площадь перед Никольским монастырем и за сам монастырь. Впереди наших воинов смело шел с крестом в руках священник Васильковский. Возле монастырских ворот завязалась рукопашная схватка. Над воротами монастыря был образ Иисуса Христа. Эта икона называется «Спас нерукотворный». И вот про эту икону Никольского монастыря надо рассказать особо. Ее незадолго до сражения написал один художник. А ему сказали: «Не делай этого, враг уже близко. Французы придут, будет битва, и икона погибнет, и весь твой труд». Но иконописец верил, что Господь сумеет защитить свое изображение. Так и случилось. В стену над воротами попали сотни пуль. Но образ Спасителя остался невредим. А бой все шел. Долго нельзя было понять, кто же одержит верх. Наконец русские воины победили. Наши гренадеры штыками и прикладами сбросили неприятеля в ров. Отступавшие французы стали сжигать своих убитых на кострах, потому что надо было уходить, и на похороны не хватало времени. Всюду лежали тела погибших солдат. После боя горожане собрали пули, чтобы потом продать свинец, из которого они сделаны, и собрали 500 пудов. Вот какая была стрельба. А потом всю зиму жители Малоярославца топили печи французскими ружьями. Так много оружия было брошено неприятелям на поле боя. Никольский монастырь, как и весь город, был разрушен и разграблен. Но в него вернулся настоятель, отец Макарий, чтобы постараться все восстановить. Долго молился настоятель на святые врата, не сводя взора с лика Спасителя. Когда он вошел внутрь, то слезы навернулись у него на глазах, потому что все лежало в развалинах. В монастыре не было ни куска черного хлеба, ни зернышка крупы. Все запасы были расхищены. И все-таки монахи решили вернуться в родной монастырь. Надо было начинать все заново. Отец Макарий не знал, как взяться за дело. Нужно было много денег на строительство. Сначала деньги дал один купец, но их, конечно, не хватило. Потом средства на ремонт и восстановление прислал сам государь. И отец Макарий начал строить в монастыре церкви. А главное, он построил большой собор. Пусть этот главный храм, решил настоятель, будет памятником всем русским героям. И построил деревянные и каменные дома для братьев монастыря и колокольню. Потом еще больницу. А там, где били из земли ключи, были устроены садки для рыбы, такие маленькие пруды. Не забыли строители и про скотный двор. Пришлось и колодцы очищать, потому что после пожаров и кровавых схваток воду пить из них было нельзя. Везде появлялся отец Макарий и во всем участвовал. Отдавал поручения, советовал, как лучше сделать. Много раз он ездил в Москву, чтобы добывать новые средства для строительства. А поездов тогда не было, и он ездил на лошадях в любую погоду по разбитым дорогам. И вот, наконец-то, Никольский монастырь поднялся из развалин, и начались службы, и на колокольне зазвонили колокола. Выходит, что настоятель, отец Макарий, совершил то, что, казалось, выполнить было нельзя. Конечно, он сделал это не один, а с Божьей помощью. Он со своими товарищами совершил настоящий подвиг, который мы должны помнить, как и подвиг наших солдат, отстоявших русскую землю от неприятеля.
Бесстыдный враг навлек на русские беды, святыни наши превратил во прах, но воины Руси сразились за победу и принесли ее на кованых штыках. Жизнь, не щадя свою, не думая о страхе, а следом шли, как воинский отряд, другие витязи и трудники-монахи, чтобы устроить снова чин и лад. чтобы, забыв ужасный день вчерашний, одеть развалины обители в леса, чтоб купола церквей и колоколен башни вновь возносились прямо в небеса. И чтобы вновь по всей земле окольной пел, разливаясь, голос колокольный.
Исаакий Киево-Печерский. Некоторые иноки проводят свою монашескую жизнь в затворе. В церковной жизни затвор – это очень уединенная иноческая жизнь. Затворник никогда не выходит из своего убежища не только в мир, но и в собственный монастырь. Братья-монахи знают о нем и приносят ему еду, свечи, одежду или материалы для рукоделия. Например, ивовые прутья, чтобы плести корзины, или липовые чурбачки для того, чтобы он вырезал деревянные ложки, или краски и доски, чтобы он на тех досках писал иконы. Но затворник и его товарищи иноки, которые его навещают, друг друга не видят. Они приходят к его келье или пещере и говорят: «Благословен Господь наш Иисус Христос!» или «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» Это как пароль у христиан. Значит, пришли свои. Если последует отзыв, то сразу понятно, что затворник готов передать им готовые изделия рук своих, а от них принять еду и все потребное для работы. Он приветствует их ответными словами: «Ныне и присно, и во веки веков». «Присно» на церковном языке означает «всегда». Тогда братья подходят к его окошку или двери. Протягивается из окна или сквозь щелку при открытой двери бледная рука, передает сделанное и берет принесенное. Затворник говорит: «Мир вам, братья, да хранит вас Господь!» Они отвечают: «Мир и тебе, брат, и спасение во Христе Иисусе! До встречи!» И сказав это или еще какое-либо пожелание с добавлением молитвы и поклонившись, они уходят. Вот и все. И он снова остается один, чтобы без помех молиться Богу. В затворе некоторые иноки проводят по многу лет. И им не скучно, потому что они беседуют с Господом и Божьей Матерью, и святыми угодниками Божьими. И молятся за весь мир, желают здоровья и радости, и разума всем людям земли. Но дьявол и его помощники, мрачные демоны, не дремлют. Особенно они нападают на затворников, мешают им молиться, пугают их шумом, стуками, скрежетом и воплями. А иногда прельщают их. Если затворник начал думать о себе много и гордиться своими успехами в молитве и строгой жизнью, то он может, обманутый бесами, впасть в прелесть. Это ужасное несчастье, гибельное для души. И вот с затворником, которого звали Исаакием, приключилась подобная же беда. Однажды, когда Исаакий, как обычно, сидел, потушив свечу, вдруг в пещере его засиял свет в 100 раз ярче дневного. И пришли к нему 2 прекрасных юноши с лицами, как солнце, и сказали ему: «Исаакий, мы ангелы, а вот идет к тебе Христос, поклонись ему». Он же не понял бесовского наваждения, не додумался даже перекреститься, а встал и поклонился, потому что подумал, что и вправду к нему пришел сам Христос. Это значит, что он посчитал себя достойным такой чести. Так могут думать только гордые люди. Исаакий же, много времени проведя в затворе, незаметно для себя возгордился. Конечно, Иисус Христос к нему не приходил. Это был только бесовский фокус, представление, как в театре. Бесы это прекрасно умеют делать. Они кем угодно могут прикинуться. И птицей обернуться, и зверем каким-нибудь. А перед подвижниками, монахами, порой предстают в образе святых людей или умеют принять даже божественный облик. И как только обманутый Исааки поклонился демонам, они подняли радостный визг и сказали: «Ну, Исааки, теперь ты уже наш». Они ввели его в пещеру, посадили и сами сели с ним рядом. И вся пещера наполнилась бесами. И сказал один бес, тот, который прикинулся Христом: «Возьмите дудки, бубны и гусли и играйте, а ты, Исааки, спляши нам». И задудели бесы в дудки, ударили в бубны, заиграли на гуслях. Исааки не хотел подчиняться демонскому племени. Противно и страшно было ему в этой компании, где одна морда была хуже другой, а смрад стоял такой, что хоть нос затыкай. Но против воли стал вскидывать руки, а ноги сами пошли в пляс. Бесы же хохотали и издевались над ним. «Поддай-ка жару! Ай да Исааки! Ай да плясун! Ну-ка давай теперь в присядку!» Орали они, и бедный монах кружился и подпрыгивал, и видел вокруг себя выпученные глаза, и клыкастые рты, и кривые лапы с когтями, и мохнатые ноги с копытами. Наконец, вдоволь наигравшись и поиздевавшись над Исаакием, вся компания с воем и визгом вылетела вон, оставив его измученного и еле живого. Наступил рассвет следующего дня. И пришел, как всегда, брат его во Христе, инок Антоний, и принес, как обычно, хлеб к окошечку затворника, и сказал: «Господи, благослови! Мир тебе, отец Исаакий!» Но ответа не было. «Скончался уже», — подумал Антоний, потому что Исаакий чрезмерно изнурял себя постом и съедал в день только кусочек хлеба и выпивал полкружки воды. И пошел Антоний в монастырь за игуменом Феодосием и братьей. Они вернулись к пещере и откопали вход, заваленный камнями. Потом вошли и подняли на руки Исаакия, думая, что он уже умер. Но когда вынесли его и положили перед пещерой, то увидели, что он еще жив. Игумен Феодосий сказал: «Это не иначе, как от бесовского действия». Несчастного положили на постель, и Антоний стал ухаживать за ним. Однако Исаакий все не приходил в себя. Тогда Феодосий с помощью братьев забрал Исаакия и положил у себя в келье, начал о нем заботиться. Исаакий был так слаб телом, что не мог ни повернуться, ни приподняться, ни сесть. Он только лежал все время на одном боку. А игумен, как только выдавалось время, был при нем. И так делал он в течение 2 лет. Чудно и дивно. 2 года лежал этот больной. Ни воды не пил, никакой пищи, ни хлеба, ни зелени не ел. Слова не промолвил. Немой и глухой лежал 2 года. Игумен же Феодосий просил за него Бога и читал над ним молитвы день и ночь. Наконец, на 3-й год больной заговорил, стал слышать, вставать на ноги и ходить, как ребенок. Но даже и не подумал он пойти в церковь. Тогда стали его насильно водить туда и так мало-помалу приучили. Потом он научился ходить на трапезу. Его сажали отдельно от прочих братьев и клали перед ним хлеб, но он не брал, если ему не вкладывали в руку. И сказал Феодосий: «Положите перед ним хлеб, а в руку не вкладывайте, пусть сам ест». Он же целую неделю не ел, а потом понемногу все-таки стал откусывать по кусочку и постепенно снова научился есть. Так избавил его преподобный Феодосий от козни дьявола. Когда больной окончательно поправился, то снова, по благословению игумена, вернулся в свою пещеру. Но теперь уже он избавился от гордости и готов был бороться с бесами. Они не замедлили явиться и ночами показывали ему всякие ужасы и кошмары. Но он под молитвенной защитой Феодосия говорил им: «В первый раз в пещере вы прельстили меня, потому что я не знал ваших козней, а теперь уже со мной Господь Иисус Христос, Бог мой, и молитва отца моего Феодосия, и я надеюсь, что одержу победу». Иногда демоны пугали его призраками. Вдруг среди ночи появлялась словно бы толпа народа с лопатами и заступами, и они говорили: «Давайте разрушим пещеру и похороним под ее обломками этого человека». А другие в окошко говорили ему: «Беги, Исааки, смотри, они хотят похоронить тебя. Вон уже и копать начали, беги скорее, пока жив». А он, перекрестившись, отвечал: «Если бы вы были людьми, то пришли бы днем, а вы тьма, и во тьме ходите, и во тьме исчезаете». Он и на них полагал крестные знамения, и они шумом пропадали. В другой раз приходили стращать его в образе волка или медведя, или разъяренного быка. Иногда ползли к нему змеями, жабами, мышами и всякими гадами. Но ничего не могли они сделать. И, наконец, сказали: «Победил ты нас, Исаакий». Он же отвечал: «Однажды вы победили меня, потому что я был горд, вы явились в святых обличьях, а я вас не распознал. А вот теперь, когда вы приходите в образе диких зверей и мерзких чудовищ, вы похожи на самих себя. Нет, вы даже хуже разных змей и гадов, но я вас не боюсь. Теперь Господь мне защитник. Так сгиньте и не приходите больше. Я занят, и больше не мешайте мне». Но еще 3 года подряд отвратительная нечисть являлась Исаакию. Однако, видя, что уже ничем не может повредить ему, пропала навсегда. Так затворник Исаакий, осознав грех гордости и защищенный молитвами братьев иноков, победил врага всех людей, дьявола и его помощников, бесов.
Какая жуть, когда кружатся бесы. Мы с вами их не видим никогда, поскольку нет у них к нам интереса. А вот подвижникам-монахам, да, так демонами был затворник наш прельщен, так в сети их попался, бедный он. И полумертвый с бледностью лица был найден братьями, они его конца уж ожидая принесли в обитель. Но, видно, пожалел его Спаситель. Он знал, конечно, наперед, что инок новой жизнью заживет. Без гордости, тщеславия, самомнения, что будет он идти путем спасения и дьявольскую стаю посрамит. Спокойный, твердый духом, как гранит. Они ж, визжа и лая, как собаки, исчезнут без следа во мраке.